Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему, которую начали на прошлом занятии, о восстании человека в вечное существование. Сегодня у нас будет второе занятие на эту тему. И оно будет достаточно сложным, потому что предмет сам по себе достаточно сложен. И там будут такие достаточно громоздкие фразеологические конструкции, но тема, которая, тут затронуто излагается, она, к сожалению, не может быть выражена никак иначе. Так что потом, если будет желание, возьмете и будете читать, вместе с первым занятием. Для более я буду стараться по ходу занятия пояснять более-менее то, что это значит. Итак, общий вывод, который можно сделать из тех умозаключений, которые были приведены на прошлом нашем занятии, он состоит в том, что согласно латинскому слову, никакой такой тварной вселенной, которая как будто бы актуально сосуществует хоть каким-либо образом по своим собственным законам бытия и существования Богу-человеку в самом себе, никакой такой вселенной попросту не только нет, но и не может быть просто по определению. И уж гораздо менее того, не существует, да и не может существовать, хоть какой-либо такой природной материальной вселенной, в которой бы некие такие материальные тела и предметности существовали бы сами по себе, состоя из неких таких вечных элементарных частиц, атомов, молекул и химических элементов, и помещаясь в неких таких реальных пространствах и изменяясь в них по реальным и временным прогрессиям. Вот парадигма материалиста заключается в том, что Вселенная вроде бы строится из неких таких первоатомов или там элементарных частиц, как кирпичиков, а сознание – это уже нечто вторичное, которое развивается в этих материальных телах. Так вот, на самом деле дело обстоит таким образом, что не только нет какого-то параллельного существования материальной и духовной Вселенной, но нет существующей никакой такой материальной Вселенной, будто бы состоящей из атомов в принципе. Все это только определенного рода видимости чувственного восприятия, как будет показано дальше. А отсюда уже следует и то, что у человека отнюдь не существует никакого такого отдельного от его существования, отдельного от его сознания, реального материального тела, в котором бы его дух мог бы быть порождаем, а затем развиваться последовательно, пребывать там до некоего такого определенного момента, и затем уже покидать оное тело, как выпорхнувшая птичка клетку, переселяясь для своего дальнейшего существования в некую такую совершенно отдельную от материальной духовную реальность. Но что все эти самые так называемые материальные процессы, которые будто бы протекают в некоем таком материальном теле, пребывающем в некой такой материальной вселенной, что все это есть не более чем видимостью чувственного постижения в сознании. Каковое само по себе в человеке есть принадлежностью исключительно его существования духовного или же существования вне всякой пространственности, временной прогрессии и даже некой такой жесткой ограниченной и от автономных, от всех иных личностей. То есть все, что связано с разделениями по пространствам, прогрессиями по времени и существованием индивидуальной личностности, это все видимости, причем видимости вторичные, как бы следующие за первичными видимостями, которыми являются вот все эти образности как бы материально существующих предметностей. Но что все эти так называемые природные процессы есть лишь определенного рода видимостью, существующей исключительно в последней степени чувственного восприятия Творца всего или же Бога-человека в самом себе. То есть это не просто видимости наши человеческие, а это видимости, существующие в сознании единого Бога-творца. И мы все есть лишь видимостями, существующими в его сознании. Или же есть видимостью определенного рода чувственного восприятия в Боге-человеке, которое, тем не менее, в его собственном восприятии для него совершенно актуально. И не только для него, но и в этой самой видимости присутствует это самое ощущение актуальности ее существования. Хотя эта видимость и актуальна не в себе самой, а именно и исключительно в его собственном, то есть Бога-человека восприятии, где собственно актуальность существования принадлежит именно этому, его личному восприятию. А не собственно самой этой видимости, как некой такой как бы актуальной отдельности существования от него в самой же себе. И что все это, соответственно, существует как определенная последовательность видимости чувственного восприятия в определенного рода порядке степеней, как раздельных, так и последовательных. Исключительно, и все это существует исключительно и единственно в сознании Господа в самом же себе. Ибо, как говорит латинское слово, Вселенная, как образ Бога, и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. Ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что актуально существует. Посредством чего и образуемо в этом восприятии определенного рода последовательность этих самых актуальных видимостей, непосредственно, собственно, в божественном сознании, как по степеням раздельным, так и по степеням продолженным, в каждой раздельной степени восприятия этих самых видимостей. То есть в каждой степени раздельной, все вышележащие степени, как мы не раз уже с вами говорили, присутствуют представительностями по соответствиям в виде степеней продолженных, то есть степеней как бы убывающих от самой внутренней до самой внешней, но находящихся в единой плоскости восприятия. То есть если пребывая в одной раздельной степени, невозможно непосредственно видеть, ощущать другую степень восприятия, потому что она связана с последующей степенью, вышележащей только как причинность со своей следственностью, то вот в продолженной степени можно изучать в самой степени ее более внутренние и более внешние составляющие. Скажем, вот как ученый с помощью микроскопа забирается и изучает внутреннее строение вещей. Как можно, пребывая в одной плоскости, перемещаться от менее яркого света, если ближе к лампочке, в более ясный и яркий свет. Вот так вот можно в одной плоскости раздельной степени перемещаться между степенями сплошными, которые присутствуют хотя и раздельно, но однородно друг с другом. Это вот можно сравнить, как, знаете, есть такая пирамидка, на которую нанизываются кругляшки. Так вот, каждый такой кругляшек – это раздельная степень. А вот этот кругляшек внутри, там есть его более внутренняя часть, более внешняя, это вот есть продолженные степени. Скажем, более внутренняя часть кругляша может быть сделана из дерева, а из золота, более внешняя из железа, а потом из дерева. И вот эти вот все отражают то, что над ним лежат кругляши. Один из кругляшей, например, железный, другой серебряный, тот золотой. А вот в теле этого кругляша все это представить сюда по соответствиям частями из золота, серебра, меди, там, железа, дерева. И оно представительствует по соответствиям вот эти вот кругляши полностью из железа, скажем, золота и так далее, лежащие над ним. И вот по этим степеням в божественном сознании и формируемо то, что там, в этом сознании, воспринимаемо им в себе, самом же себе, как некое такое тварное сознание, пребывающее как бы в своей собственной, отдельной от божественного существования в себе Вселенной. Каковое тварное сознание, или же как бы отдельное от божественного сознания творение, есть по своей сути исключительно определенного рода последовательными самоограничениями, которые божественное сущее накладывает само в себе по своей собственной воле на свое же собственное образное восприятие своих же собственных в себе раздельных бесконечностей, которые в нем самом составляют нераздельное единство. Ибо, как говорит латинское слово, в Боге-человеке бесконечности составляют раздельное единство. А вот в этом самом образном восприятии, им же самим самого себя, как кого-то вне самого себя, его бесконечности и обретает свойственность как бы некой такой раздельности в частных образностях, где каждая свойственная ему бесконечная сущность как бы разделяется в определенного рода образности, представительствующей по соответствию какую-либо его нераздельную бесконечность с какой-либо частностью его раздельной бесконечности в самом же себе, ото всех остальных сущностей при этом, ограничиваясь образностями восприятия всех остальных, как бы отделенных от оной сущностности. То есть в Боге-творце или же в Боге-человеке все бесконечности пребывают в раздельном единстве. А вот его восприятие самого же себя, вот в частности самого же себя, как бы вне самого себя, каждая такая частность, которая в нем пребывает в раздельном единстве, уже пребывает образностью как бы отдельной от всех остальных образностей. И чем более внешняя или нижайшая степень раздельного восприятия, тем больше эта раздельность представляется актуальной, вплоть до самой последней или же природной степени, где все кажется раздельным, раздельным пространствами, временами, внешними формами своих действий и же геометрическими формами своих составляющих. Вот эта вот чашка кажется, скажем, отдельной от ковра. Хотя на самом деле и чашка, и ковер представительностями по соответствиям в самой последней или же природной степени представительствуют определенные божественные бесконечности в Боге-человеке, которые в нем присутствуют как нечто, как некое раздельное единство. И отсюда создается в самой нижней так сказать, степени сотворения, иллюзия бесконечного количества вещей, раздельных самих в себе. Но вот эта вот как бы множественность возникает именно постепенно, по нисхождению. Потому что в самой высшей степени, вот как бы Бог в солнце мира духовного, то есть первой степени своего восприятия, воспринимает только две раздельности. То есть божественную любовь и божественную мудрость, которые в нем представительствуют неким таким раздельным единством. А вот по мере все более внешних степеней этих, так сказать, образностей начинает нарастать. Оно как бы как в калейдоскопе множится, множество, и в конечной самой степени кажется, что бесчисленное множество всякого рода вещей, каждая из которых на самом деле представляет лишь частность божественной любви в формах божественной премудрости. Но этих частностей в самой последней степени восприятия представляется, вернее их представительностей, бесчисленное множество. Отсюда же затем с полной необходимостью следует то, что так называемая материальная вселенная со всеми своими образностями чувственного восприятия, воспринимаемое в оном восприятии как некие такие, реально и независимо от воспринимающего их сознания, существующие материальные объекты, пребывающие как бы вне воспринимающего сознания, и, соответственно, все эти так называемые органические тела, включая сюда, разумеется, прежде всего органические тела существ человеческих, во всей свойственной им со всей свойственной им пространственной протяженностью и временной прогрессией, в которых оные будто бы актуально пребывают, что все оные есть, по сути, не более чем образностями чувственного восприятия в самой последней степени этой последовательной протяженности или же нисходящей последовательности видимости и восприятия в божественном сознании, хотя и, согласно латинскому слову, являющихся видимостями реальными. Каковая реальность этих видимостей, как уже было сказано выше, определяема таковой отнюдь не из какой-то там будто бы действительной реальности их собственного существования, но исключительно из актуальной реальности в божественном сознании этого самого ограниченного самим собой в самом же себе божественного восприятия, посредством которого оная форма восприятия и образуемо в его собственном сознании как нечто как бы реально существующее. И поскольку онная видимость этой самой, как бы некой такой материальной вселенной, со всеми ее составляющими образностями и явлениями, как бы пребывающими в неких таких пространственностях, и изменяемых по неким таким временным прогрессиям, есть самой последней раздельной степенью в последовательности его собственных самоограничений, восприятия своих собственных сущностностей в своем же собственном сознании, то по этой-то причине все эти, как бы составляющие ее существование образности, являющиеся в сути своей, лишь представительностями по соответствиям внутренних состояний тварного сознания, принадлежащих более внутренним раздельным степеням этого сознания, оные образности формируемы в божественном восприятии, в самом же себе, соответственно общему божественному порядку творения, как самые последние или же самые крайние принадлежности этого совершенно в себе однородного порядка, в его нисходящей последовательности. Чарльз Августус Талк в своей книге «Духовное христианство» совершенно однозначно показал, опираясь на соответствующие места в латинском слове, что физическое наитие или же кажущееся влияние природного уровня сознания на его духовный уровень, или же зарождение и формирование раздельной степени творения в человеке, называемой его миром духовным, и с той раздельной степени в нем, которая называется его природным существованием, есть не более чем лишь видимостью. Ибо сотворение всего сущего происходит исключительно через внутреннее состояние сознания у человека. И уже лишь оттуда присутствует, как следствие из этой своей причинности, во внешней или же чувственной степени его сознания. То есть, образно говоря, сначала сотворяется мир духовный, и лишь потом, как его следствие, мир природный, сознание человеческое. Ибо, согласно латинскому слову, все тварное формируемо в сознании Господнем именно посредством определенного рода нисходящей последовательности божественного наития в свое же собственное образное восприятие, совершаемого в последовательном порядке этого наития по степеням раздельным, где чувственные образности восприятий низлежащей степени сознания формируемы лишь опосредованно наитием из его непосредственной вышележащей степени, каковая, в свою очередь, также формируема подобным же образом, то есть из своей вышележащей степени. То есть все творение формируемо изнутри снаружи, или же в более внешних степенях из более внутренних. А отнюдь не наоборот, как это представляется для осмысления совершаемого по видимостям чувственного восприятия в самой последней или же природной степени сознания. Началом же этой нисходящей последовательности творения является наитие божественного сущего в самом же себе, в самую внутреннюю или же самую высшую степень своего же собственного образного восприятия, пребывающую как бы вне его самого, которое в латинском слове называемо «солнцем мира духовного». И уже оттуда, по степеням раздельным нисходящим, это наитие образностями чувственного восприятия как бы опускается все ниже и ниже, или же входит во все более и более внешние степени сущего, вплоть до самой последней степени тварного сознания, или же его степени природной. Вот как этот процесс нисхождения по степеням творения был описываем в латинском слове. Происхождение всего сущего в творении таково. Все, как в общем, так и в частном, исходит от Господа. От Него есть небесное сущее. Через небесное сущее от Него возникает духовное сущее. И через духовное возникает природное сущее. Через природное же плотское и чувственное сущее. И поскольку все таким образом пребывает от Господа, то также и существует от Него. Ибо, как известно, существование есть постоянным пребыванием в этом самом существовании. Имеющее другое понятие возникновения и происхождения всего сущего, подобно почитателям природы, выводящим из оной происхождения всего сущего, пребывают в убеждениях настолько ужасных, что даже фантазии лесного зверья можно было бы назвать более здравыми. То есть тут употребляется такой пример, что даже то, что себе лесной зверь представляет у реальности Вселенной, пусть у него оно и ограничено его специфическим внутренним наитием, оно гораздо более здравое, чем то, что себе воображают так называемые мудрецы-материалисты, натурофилософы и прочие исследователи, которые со всей своей машинерией исследуют сейчас так называемую природу и выводят парадигмы возникновения жизни, некий большой взрыв и так далее, и так прочее, утверждая, что сознание появляется как вторичное производное от материальности, от мертвых атомов, химических элементов, создаваемых ими структур и так далее. То есть даже, я не говорю там голубь или курица, но даже паук и пчела мыслят более здраво в своем восприятии действительной реальности, чем современные натурофилософы-материалисты. Все исходящее от Господа здесь означает всеобщность состояний доброго, каковая всеобщность по мере своего нисхождения, все более и более как бы разделяется, воплощаясь на каждом конкретном уровне всякой раздельной степени творения в как бы в неких таких отдельных образностях истинного, взаимоограничивающих друг друга общим порядком распределения онных образностей по степени продолженной на каждом из этих раздельных уровней чувственного восприятия. Каковы продолженные степени взаимопереплетения чувственных образностей онных истинностей или же образности действий, воплощающих эти истинности в форму чувственного восприятия, и представительствуют тогда по соответствиям всю внутреннюю иерархию степеней раздельных, свойственных данному конкретному уровню творения в едином божественном восприятии Господа. Вот как мы об этом уже говорили, степени, продолженные в каждой раздельной степени, представительствуют по соответствиям степени вышележащие, то есть степени раздельные, как бы более внутренние. И мы знаем, что любовь и премудрость, или же доброе и истинное, являются не двумя отдельными предметностями, а двумя составляющими в раздельном единстве одного и того же. То есть доброе всегда проявляется в форме какого-либо истинного. Не существует доброго вне истинного. Доброе – это бытие истинного, а истинное – это существование доброго. Вот поэтому здесь и говорится, что исходящее от божественного доброе проявляется в формах истинного. Потому что любая форма – это истинного. Вот этот вот стакан – это форма определенного истинного, которую мы в самом последнем чувственном восприятии воспринимаем как предмет стакан, состоящий из там, химических элементов, атомов и так далее. А на самом деле это форма действий или же служений, воплощенная определенным образом так, что нам в нашем чувственном восприятии она видится некой отдельно самодостаточно существующей предметностью. Вот так совсем, начиная от органических форм нашего тела и кончая природными явлениями, социальными явлениями, общественно-философскими явлениями и так далее, все это лишь представительностями по соответствию определенных форм доброго или же противоположно злого. Тогда это формы ложностные. Самой последней степенью в этом процессе творения является степень природная. или же сознание человеческое. Вот сознание человеческое и есть последняя или же природная степень творения. Поэтому все состояния сознания доброго и истинного нисходят от Господа и восходят к Нему же, откуда следует, что Он есть первым, и Он же есть и последним всего сущего. Ибо человек был создан таким образом, что Господне божественное состояние доброго и истинного могут нисходить через него к последним формам природного в его сознании и посредством оных восходить к нему же, и таким образом человек может быть посредием, соединяющим божественное сущее с миром природы, и мир природы с божественным сущим. И таким образом последние формы природного могут быть оживотворяемы от божественного сущего. Человеческое сознание, или же самая внешняя природная степень творения, кроме всего прочего, и есть тем самым поворотным пунктом в общем порядке творения, где последовательность нисходящая божественного наития обращается в последовательность восходящую оного же наития. И именно по этой-то самой причине в видимостях чувственного восприятия именно в этой степени творения и являемо восприятие Господним общее как бы ощущение последовательного по временным прогрессиям в пространственных раздельностях формирование некоего такого как бы самостоятельного и отдельного от Господа существующего сознания человеческого, рождаемого, развиваемого и завершаемого в некоем таком мире природном, в некоем такой как бы самостоятельно существующем природном теле там. Ибо в последовательности нисходящее творение, все составляющие сознания человека пребывают в Господнем восприятии в цельном единстве. То есть дух человеческий, он пребывает вне пространственного, временного и даже личностного. В нисходящей последовательности в каждой частности человеческого сознания присутствует лишь божественное Господа, воплощаемое там в формах действий или же служений. И вот в самой нисходящей степени творения, или же в сознании природном, где все эти формы действий как бы воплощаются через предметности, в которых и через которых происходят эти самые действия, вот тут вот появляется наибольшая раздельность, пространственно, временно, личностная. Но она все еще присутствует в Господе, в Господнем восприятии, как единое целое. Именно поэтому и говорится, скажем, в Священном Писании, что перед Господом все времена и все пространства предстоят как единое целое. Что перед Ним прошлое, настоящее и будущее едино. Что в божественном провидении будущее всегда учитывается. Не только прошлое как следствие, но и будущее как идущее. Поэтому же говорится, что Господь ведет каждого человека к его месту в вечности, которую он провидит. Потому что в Господе прошлое, настоящее и будущее, они уже просто есть. И Он определяет структуру каждого мгновения настоящего в связи со структурой так называемого прошлого и настоящего будущего. И только в восходящей последовательности, где вся эта структурность единого четырехмерного пространства, в котором все временные прогрессии заключены определенными лишь структурностями, которые присутствуют в сознании Бога, человека в последней, так сказать, природной степени существования, начинает разделяться. Вот в этом восходящей последовательности человек себя воспринимает сначала как ребенок, ну, младенец в утробе, потому что у младенца тоже есть свое восприятие. Потом как родившийся младенец, который плачет, кричит, ничего не понимает. Потом постепенно он начинает расти, укрепляться, чему-то учиться, что-то понимать. И в раздельной, вот в этой восходящей последовательности кажется, что дух человеческий постепенно образуется в этом самом теле, растет, развивается, укрепляется, чему-то учится. И потом, когда он завершил его формирование, от него отделяется. Но это все лишь видимости восходящей последовательности. Хотя для нас, для нашего чувственного восприятия каждой отдельной как бы личностности, это реальные видимости. И по их реальности мы себя чувствуем совершенно реальными самостоятельными личностностями, рождающими, растущими, развивающимися, умирающими, уходящими в вечность. И это реальные видимости и реальность божественного восприятия в них является реальность нашего индивидуального существования. Потому что если будет осознанно эти видимости в их настоящем значении, в последовательности нисходящей, то исчезнет не только наша жизнь, так сказать, в пространствах по временам, исчезнет полностью наша личностность. Вот поэтому в Священном Писании сказано, что человек не может увидеть Бога и остаться живым, то есть остаться существовать дальше. Если мы вдруг прозреем, чего, кстати, очень многие эзотерики и добиваются, увидеть все, как оно есть на самом деле, то результатом будет полный распад и исчезновение всего личностного. Относительно этого латинское слово говорит, что человек был создан таким образом, что Господне божественное состояние доброго и истинного могут исходить через него к последним формам природного в его сознании и посредством онных восходить к нему же. Формы природные здесь, во всей совокупности, служат именно теми самыми реальными видимостями самой внешней или же последней степени нисходящего порядка творения, посредством которых состояние доброго в формах истинного и могут обращаться в определенного рода последовательность ограниченных образностями этих видимостей, ментальных ощущений со свойственными им рассудочными представлениями некоего такого самосущностного сознания, существующего как бы отдельно от самого же себя. Именно по этой-то причине природная степень сознания есть последним составляющим тварного порядка. То, что через это последнее природа представляется как бы входящую во внутреннее сознание, то это потому так, что именно через сознание природное в человеке все, относящееся к небу или же относящееся к Господу, наитствует и нисходит в природу. И через это же самое сознание природное все, относящееся к природе, восходит Господу. Но, по сути, восхождение природы во внутреннее сознание посредством ума природного есть лишь видимостью. Человеку представляется, что предметности мира природного входят посредством его чувственностей телесных или же внешних и влияют на внутреннейшее в нем, и что таким образом существует восхождение от последнего порядка в творении к его более внутреннему. Но что такое впечатление есть лишь видимостью и заблуждением, это следует из того общего правила, что последующее никоим образом не может влиять на свое предшествующее относительно внутренних состояний сознания. Или же, что то же самое, внешнее на внутреннее. Или же, что опять одно и то же, то, что от мира и природы не может влиять в то, что небесное и духовное. Ибо предшествующее более грубо, а последующее гораздо чистейшее. А грубейшее свойство внешнего или же природного человека существует и пребывает от присущего внутреннейшему или же рациональному у человека и не может влиять на чистейшее, но наоборот, обретается под влиянием этого чистейшего. Если вы вспомните, у нас были занятия, посвященные внутреннему, природному и рассудочному в человеке. И вот там было показано, что хотя и кажется, что рассудочное развивается у человека с возрастом, но на самом деле рассудочное внутри человеческого сознания в той или иной форме существует или не существует вне пространства и времени и в его внутреннем природном. И только воплощается представительностями по соответствиям в виде определенного процесса, откуда кажется, что оно возникает путем анализа, синтеза, размышления и культивирования, воспитания его в своем собственном сознании. Но это все представляется при рассмотрении и анализе тех представительностей по соответствиям, которые в самом последнем или же материальном, чувственном сознании, представительствуют эти процессы как бы некими такими раздельностями и воспринимаются по кусочкам, вот срезами трехмерными, как бы пространство, где четырехмерное пространство воспринимается некими такими трехмерными срезами, вот как восходящие последовательности, и рождается ощущение индивидуального человеческого сознания, о чем мы уже говорили чуть выше. Откуда и следует, что тот порядок, в котором человек сначала образуем некими такими природными процессами в некоем таком как бы реально существующем миром природным, он и порядок есть лишь реальной видимостью, причем реальной видимостью вторичного рода, существующей как определенного рода производная от реальной же видимости первого рода или же формообразующей последовательности творения нисходящей, посредством которых как бы и формируема в Господе человеке та самая среда в творении, в которой в последней раздельной степени этой самой среды и создаваемы условия для обращения наития всего Господнего доброго в формах как бы раздельных истинностей всего сущего, из первичного процесса нисхождения оных от Господа во вторичный процесс их как бы уже восхождения к Нему же. Поэтому и формы чувственного восприятия так называемого мира природного вовсе не являются неким таким самостоятельным существованием, как бы сосуществующим Творцу, а есть лишь некоего такого рода реальной видимостью совокупности образностей его собственного чувственного восприятия в самой последней раздельной степени нисходящего потока его наития всего доброго в формах истинного, образуемых в этом его чувственном восприятии представительностями по соответствиям всех тех свойственностей вышележащих степеней раздельных, которые и составляют эту самую совокупность нисходящей последовательности оного наития. И именно поэтому-то, как говорит латинское слово, в мире природном все существующие там формы природные сотворяемы по соответствию, или же наитием внутренних духовных состояний сознания в соответствующей им образности внешнего чувственного восприятия. Ибо вся природа, включая сюда небо с солнцем, луну, а также и звезды, и всю землю со всеми предметностями во всех трех царствах природы, трех царств природы, соответствует всему обретающемуся в мире духовном. Все, проявляемое в природной вселенной, есть представительностью Царства Господня. И это в такой степени, что не существует ничего ни в атмосфере Земли, ни в целой звездной вселенной, или же на Земле в трех ее царствах, что не было бы тем или иным образом представительствующим. Ибо все сущее в природе, как вообще, так и в частности, есть лишь самыми последними или же самыми внешними формами чувственного восприятия в сознании. И таким образом из божественного сущего и происходит небесное состояние доброго, а от небесных состояний происходит духовное состояние истинного, и от них обоих природности чувственного восприятия в самой последней или же самой внешней степени тварного сознания. Из вышесказанного можно заключить, насколько грубым и даже более того, насколько приземленным и извращенным есть то человеческое разумение, которое все приписывает исключительно природе, сущей как бы самой по себе, или же как бы существующей отдельно от предшествующего ей наития, или же от действующей в ней первопричины. Знающие ведают, что пребывание есть непрестанным существованием, но все же будет вразрез с побуждением к лжетворению истинного, а отсюда также противной репутации эрудита, утверждать, что природа пребывает непрестанно сама в себе, или же существует продолженно и отделенно от божественного сущего. Вот это вот то, о чем мы постоянно говорим. Что нет никакой материальной природы, сосуществующей Творцу. И об этом латинское слово заявляет совершенно однозначно. И поскольку отсюда все вообще и в частности от божественного сущего пребывает, или же непрерывно существует от него, и так как все таким образом произведенное, с необходимостью должно быть представительствующим, в чувственном восприятии сознания того состояния жизни, от которого оно пришло в существование, то отсюда и следует, что видимая Вселенная есть ничем иным, как лишь представительствующим театром Царства Господнего, а это последнее представительствующим царством самого Господа Творца. И вот именно поэтому-то невозможно существование хоть чего-либо такого в сотворенном природном мире, что не соответствовало бы состояниям сознания, обретающимся в мире духовном, и что таким образом на свой манер не представительствовало бы что-либо в Царстве Господнем. Отсюда происходит как существование, так и пребывание всего сущего. Если б только человек ведал бы, как все это совершаемо, то никогда бы, как это и должно делать, он всего природе не приписывал бы. Все обретающееся в мире природном соответствует тем состояниям жизни, что обретаются в мире духовном, по той причине, что первый, или же мир природный, от второго, или же мира духовного, существует и пребывает. Известно, что все видимое глазами и слышимое ушами постигаемо внутренне у человека, и представляется как бы входящим внутрь из мира посредством глаз и ушей в его помышление и таким образом в рассудок, ибо помышление есть принадлежностью рассудка. И если оные любимы, то затем следует волительность, а после изволительности дорогами рассудка в говорение устами, а также и в деяние телесное. Таковым есть коловращение всех принадлежностей мира через человека природного в его же человека духовного и от оного снова в мир. Но должно быть ведомо, что это коловращение жиждется на волительности, которая есть внутреннейшей свойственностью жизни человеческой, и что оное тут зачинаемо и отсюда восходит, и что волительное у человека, пребывающее в добром состоянии жизни, руководимо из неба Господом, хотя это и представляется совершенно иначе, ибо существует наитие из мира духовного в мир природный, или же человека внутреннего в его внешнего, а отнюдь не противоположно, ибо внутреннее человека обретается в небе, а внешнее – в мире. То есть мир создаваем наитием через рассудочность во внешнего человека, последовательность восходящей, а в последовательности нисходящей кажется – что наоборот, внутренние причины, сигнальные, так сказать, сигналы, приходящие от всех органов чувств, формируют то сознание волительное, которое затем уже действует в мире. Но, по сути, все это коловращение, то есть это коловращение, о котором здесь говорится, это как бы циркуляция последовательности нисходящей и последовательности восходящей, нисходящей и восходящей. Но последовательность восходящая не является чем-то отдельным от последовательности восходящей, а это только различное осмысление в самой последней или же природной степени сознания, способ осмысления последовательности нисходящей, которая рождает ощущение последовательности восходящей, которая затем становится реальной видимостью существования человеческого. Все обретающееся в природе соотносится со всем, что находится в мире духовном. И природа не собою сущностна, но пребывает в существовании от небесного наития или же от собственно божественного сущего в небе. И это настолько, что если бы не сообщение, если бы сообщение такое было бы удалено, все обретающееся на земле обратилось бы в совершенное ничто. Это как вот в телевизоре, да, вот идет сигнал, приходит на антенну через схемы, идет на экране движется фильм, все. Выключи ручку, и на экране бумс, и все исчезло. Вот так вот, если бы этот механизм бумс выключили, то исчезло бы все. Все эти предметности материального мира, Земля, звезды, планеты и так далее. И не осталось бы ничего, а только один Господь, изумленно озирающийся. Типа разбудили. От его самоограничивающих гроз творения. Именно по этой-то причине все чувственности внешние заимствуют свое происхождение из чувственностей внутренних, относящихся к рассудочному и волительному, которые в человеке происходят от истинности веры, а также и от доброго любви. Ибо посредством оных составляемо рассудочное и волительное в человеке. Хотя внутренние чувственности, свойственными рассудочному и волительному у человека, отнюдь не имеют той же ощутительности, что свойственно тем чувственностям, которые внешни, но оные обращаемы в таковую, когда втекают в них. Ибо все ощущаемое человеком посредством органов чувственности внешней втекает посредством внутренних ощутительностей, ибо всякое наитие совершаемо посредством внутренних ощутительностей на внешнее, а отнюдь не наоборот. Ибо не существует никакого такого наития физического или же наития из мира природного в мир духовный, но лишь из мира духовного в мир природный. Внутреннейшее состояние у человека, являющееся принадлежностями его рассудочного и воли, обретаются в мире духовном. Внешнее же его состояние, присущее чувственностям телесным, обретаются в мире природном. Вся природа есть лишь театром, представительствующим Царство Господне. Ионное есть представительствующим театром по той причине, что мир природный через мир духовный от Божественного Сущего осуществляет и отсюда непрестанно существует, что значит пребывает в непрестанности. Все существующее в мире есть лишь представительствующими образами чувственного восприятия в последней степени творения всего, существующего в небе, или же всех состояний любви и рассудочного света там. Ибо причина всякому природному состоянию сознания существует исключительно в духовном состоянии оного, или же происходит наитием от Божественного Сущего в небесах. Отсюда видно, почему именно последовательность нисходящая, завершаема и обращаема в последовательность восходящую именно в последней или же природной степени сознания. Как было сказано выше, внутренние чувственности, свойственные рассудочному и волительному у человека, отнюдь не имеют той же ощутительности, что свойственно тем чувственностям, которые внешни, но оные обращаемы в таковую, когда втекают в них или же во внешнюю чувственность. То есть, хотя жизнь чувственного восприятия в человеке и принадлежит, и обретается исключительно в высших или же внутренних степенях сознания, но вот раздельность ощущения чувственного она жизнь обретает исключительно посредством образности или же действий, свойственных самой последней или же природной степени сознания. Тут все высшие степени сознания как бы осознают себя посредством как бы некой такой обостренно проявляемой чувственности в последней степени восприятия. И вот благодаря этому все свойственности, все существенности и, можно так сказать, все существование этих внутренних степеней сознания, существующие в своем неразрывном единстве и цельности вне пространственных разделений и временных прогрессий, может быть воспринято в актуальное существование исключительно посредством действий, оформляемых образностями раздельных пространств и изменчивостями временных прогрессий, которые все являются лишь образностями, представительствующими чувственного восприятия в этой последней степени сознания, разумеется, или же лишь видимостями некоего такого раздельного существования. Но при этом, как мы не раз уже говорили выше, видимостями реальными. И вот эти-то самые реальные видимости и составляют все так называемое существование тварного сознания как бы вне самого себя. В каковом существовании это самое сознание ощущает себя, как бы формируемым в некоем таком реальном пространственном теле, в продолжении некой такой временной прогрессии, ощущаемой и постигаемой этим существованием, как некая такая отдельная человеческая жизнь природная. То есть именно в этих чувственностях жизнь обретает ощущение и постижение действием и существованием самой себя. Вот почему говорится, что небо без человеческого рода было бы как цепь без прицепа. И что небо не может существовать без человеческого рода. И вообще мир духовный без последней степени, которая называется миром природным. Потому что в этом мире природном внутреннее природное осознает и постигает актуальной жизнью, то есть действие самое себя. Оно реализуется, хотя человек как бы создается вне пространства и времени как единое целое, но осознать себя в восходящей последовательности как отдельная развивающаяся личность, она может только через чувственности самого внешнего восприятия и через действия в этом самом внешнем восприятии. Ибо через видимость этих действий, которые для нее реальные действия, актуальные поступки, стремления, так сказать, похождения в этом мире, перемещения и так далее, восходящая, нисходящая последовательность божественного творения формируется в восходящую последовательность зарождения, формирования, существования и последующего ухода и существования в вечности индивидуального человеческого сознания. И если осмысление этого процесса постижение существования протекает в последней или же природной степени сознания в рамках божественного просветления или же под воздействием перцепции света небесного, то порождаемое осмыслением оным как бы индивидуальное сознание последовательности восходящей становится индивидуальным отражением света небесного, модулируемым формами природными чувственных восприятий сознания в этом как бы раздельном существовании и образует тогда сознание ангельское из форм чувственного восприятия божественного истинного. Как о каком сознании видимости чувственного восприятия осмысляемы и постигаемы лишь как видимости и ничего более. Такое сознание возвышено над чувственным, и в нем подлинная структура существования постигаема как единственная сущая реальность. Но вот если осмысление происходит на уровне восприятия природного самого по себе, или же анализом и синтезом видимости чувственного восприятия природного, как неких таких единственно раздельных сущностей бытия, то тогда божественная истинная небесного света полностью извращаема и обращаема в свою противоположность или же в ложности, из которых затем и формируемо сознание более или менее адское, в каковом сознании видимости чувственного восприятия принимают образ некой такой реальной материальной вселенной, в какой этому сознанию и представляется, что оно обитает затем в некоем таком реальном материальном теле. И оно действует, исходя из этого самого предположения, то есть пробуя перетянуть на себя одеяло всех удовольствий, приобретений, культивируя только чувственные удовольствия сами по себе и откидывая даже малейшую тень идею о каких-то внутренних духовных удовольствиях, о каких-то внутренних духовных обязанностях, о каком-то внутреннем духовном существовании. Почему это сознание становится адским по своим действиям через свое осмысление, лишенное божественной перцепции и основанное исключительно на анализе и синтезе из этого анализа так сказать, предпосылок для своих дальнейших действий. Происходит же оно в последней степени чувственного восприятия непросветленного Господним наитием сознания по той причине, что божественное истинное сущее, исходящее от Господа, втекает во всякого человека через его внутреннейшее состояние сознания, во внешнее, вплоть даже до внешнего чувственного и телесного, и повсюду порождает к существованию соответствие в своем собственном порядке, а именно в чувственном такие соответствия, которые являются соответствующими формами чувственного восприятия в мире и на земле. Но поскольку те формы, которые обретаются в мире и на земле, представляются совершенно иными, нежели они в себе есть, то по этой-то причине они исполнены заблуждений, то есть порождают заблуждения в процессе их восприятия сознания. И поэтому, когда чувственное обретается исключительно в онных злах и посему лишено всякого просветляющего наития от Господа, то оное и не в состоянии мыслить иначе, как вопреки доброму и истинному веру, ибо мыслит исключительно по ложности. И когда от внутренних состояний сознания туда втекает божественная истина, то он и обращается в нем в ложности. Ложность есть мыслить, что объекты чувственного восприятия втекают во внутреннейшее, ибо истинным есть то, что внешнее состояние жизни не втекает во внутреннее, но наоборот, исключительно внутреннее втекает во внешнее. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
А вот эти степени можно назвать сферами также, да?
Да. Духовными сферами. Тут надо заметить, что вот это под конец, вот эти несколько абзацев о том, что ангельское сознание все воспринимает, ну, как подлинно истинное, и поэтому оно ангельское, а вот адское сознание оно воспринимает только по анализу и синтезу, это как бы общее такое построение, но фактически мы знаем, что вот потомство древнейшей церкви пало, а оно обладало истинными прозрениями, там была перцепция. Но в момент падения эта перцепция обратилась в перцепцию адскую. То есть, хотя они все видели относительно нижних степеней творения, как оно есть на самом деле, но они захотели, в них появилось чистейшее воды зло, которое было рождено не какими-то заблуждениями частного порядка, а заблуждением общим. Они решили, что они и есть боги самосущностные и захотели жить по своей вот этой вот собственной сущностности. И вот тогда они превратились в самую страшную разновидность адских духов, потому что они видели все таким, как оно есть на самом деле. Они не могли меняться, потому что у них рассудочное, ну, у них сознание не было, размышление не было отделено от волительного. И у них волительное обратило их просветленное мышление в адское. И появилась вот эта адская перцепция. С другой стороны, человек, рождающийся, человек падшего человечества, у которого мыслительное отделено от волительного, он путем правильного употребления своего аналитического сознания, если он применяет его по отношению к Божественному Слову, Господь, применяя это аналитическое в нем, может его постепенно сначала преобразовывать, а потом даже и возрождать. хотя преобразует он его с помощью аналитического сознания, а возрождает исключительно через благолюбие или же привитие ему духовной степени своей божественной любви. Потому что сама по себе аналитика не может привести человека к доброму. Даже если предмет этой аналитики – божественное слово, и даже если в этой аналитике, вот как у людей древней церкви, присутствовало знание науки соответствия. Да, они знали науку соответствия. Да, они были в миллион, там, принципиально умнее раз, чем современная натура философа. Но если бы Господь не пришел и не актуализировал бы в сознании нашего человечества духовную степень своей божественной любви или же благолюбия, то они не были бы спасены и не смогли бы стать ангелами духовными. Никакая аналитика и никакая наука соответствия в этом не помогла бы.
А древнейшая, получается, свобода выбора у них относительно волительного была, да? То есть они выбирали, какое волительное...
Да.
То есть свобода выбора – это не что-то рациональное, оно как бы...
В самом внутреннем – да, это именно свобода стремлений волительного.
А мы теперь выбираем...
да, на уровне рассудочного. Да. Мы выбираем, какую волительному позволить в нас действовать.
Согласно рассудочным представлениям.
Да. То есть мы даже не можем так пасть, как те пали, как бы мы ни старались. Хотя мы не можем и так возвыситься, как Господь их возвысил в свое время.
А интересно, кстати, что даже они, вот ангелы высших небес, все равно живут по пространствам и временам, ну, по видимостям, правильно?
Через видимости, потому что говорится, что вот сегодня было сказано, что внутренние сущности обретают жизнь свою только в чувственностях, то есть в ощущениях, то есть в формах чувственного. Поэтому даже у самых высших ангелов есть как бы реальность их чувственного. Там сады, шатры, овны, там райские птицы и так далее. Потому что через это внутренние ангельские сущности могут обращаться в действие их как бы чувственного существования.
А, для них им просто меньше нужно для этого? Для того, чтобы...
Они просто другие формы, значит, меньше.
Я имею в виду, они более емко как бы это все воспринимают. Да? То есть...
Не, у них просто нет адских форм чувственного.
Так, ни у каких же ангелов нет адских?
А?
Ни в каких же ангелов нет адских.
Правильно. Но у них это более совершенно. То есть у них более совершенные деревья, например, они, ангелы небесные, видят Господа как солнце в своей чувственной реальности, во всей его славе. А для ангелов духовных Господь как солнце является как луна. То есть такая более белесая и как бы светящие отраженным светом, а не своим собственным.
Ну, я же говорю, то есть получается, им меньше нужно этих предметностей всяких.
А, ну да. То есть потому что духовные ангелы, у них там дворцы, драгоценности и так далее. А у небесных ангелов только вершины горы, оливковые деревья, шатры. Для них высшая драгоценность – это, вот, как это в супружеском, в любви супружеском, плоды, сияющие золотом и серебром, но которые можно есть. Вот если у нас сделать виноградную гроздь из золота и серебра, ты ее кушать не будешь, зубы обломаешь, и пользы она тебе не принесет. А у них виноградная гроздь сияет серебром, а плоды, так сказать, фиги сияют золотом или медью, и их можно кушать при этом.
Ну, я имею в виду, они ближе всего подобны Господу по служению к ближнему, да?
Да.
Несмотря на то, что у них меньше всего предметности.
Угу.
Но все равно это все вынуждено быть в пространстве, ну, видимости
в пространстве и времени, да, и временных прогрессий.
такую интересную вещь прочитал там в интернете, что люди, которые родились глухими и потом в жизни, ну там им делали операцию или прибор какой-то, что они начали слышать, то многие из них говорят, что они думали раньше, что солнце должно издавать звук какой-то. Так интересно. Ну.
Угу.
Думаешь, может быть, в том мире...
А у них есть внутренний слух, поэтому им можно восстановить и внешний, кстати. Они как глухие для внешнего, но у них есть внутренний слух.
Да, я имею в виду, что это аналогия даже, что вот как... Наверное, ангелы не только свет и тепло чувствуют, вот, солнце, а просто вот, присутствие.
Я в определенных состояниях, например, слышал, как вот деревья, так такой гул у них такой вот. Но мы бы сошли с ума, если бы мы услышали голоса предметов. Потому что у нас предметы часто такие, что лучше бы нам их не слышать и не видеть.
Реальная видимость в нисходящей последовательности и реальная видимость в восходящей последовательности. Какого разряда та и другая? Первого или второго?
Реальная видимость в восходящей последовательности основаны на реальных видимостях нисходящей последовательности. Они просто по-другому воспринимаемы. Это вот как первая и вторая производная. Функция одна и та же, а производных две. И вторая берется на основании именно первой производной моль. У тебя шерстяных вещей нет?
Съели уже.
Будем заканчивать.
Ну что, давайте тогда помолимся.
Тяжело.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Кстати, если шерстяные вещи хранить в тиковом шкафу, то моль туда там не заводится.
В каком шкафу?
Из тикового дерева.
А я слышал тоже давно.
Я однажды видал целую комнату из тикового дерева в доме у Питкерна.
А это елок? Это, ну,
нет, тик это другое совсем дерево.
Это не... Вот.
Где? Как бы ее домой не принести.
Нет, домой ты ее не принесешь. Наверняка.
Ну, хочется видеть.
Я уже во всяком случае.